Самая цитируемая радиостанция России «Радио Спутник» продолжает вещание с площадки Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства «Россия сегодня». В студии «Левитан» Анна Староминская. Здравствуйте, дамы и господа. В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы объявили об инициативе создания живого памятника всем погибшим в Великой Отечественной войне. О международной акции «Сад памяти» побеседуем сейчас с Натальей Коневой, президентом Фонда памяти полководцев Победы, доцентом кафедры языкознания и литературы Военного университета Министерства обороны России, дочерью маршала Ивана Конева. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю вас прежде всего за ваше время, за то, что нашли его для того, чтобы побеседовать о международной акции «Сад памяти». И не буду оригинальной, если прежде всего попрошу для нашей аудитории рассказать, что это за акция.
Спасибо большое. Я рада рассказать об этом. Наш фонд стоял у истоков вот этого движения. Нам казалось, что очень важно в преддверии празднования 75-летия Победы увековечить эту память. И один из путей или один из способов – это, конечно, посадка деревьев, которые, как любое природное явление, живут долго, в отличие от человека, чья жизнь достаточно коротка на этой земле, и которые будут такими свидетелями нашего вклада в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Эти деревья будут расти долго, зеленеть, развиваться, когда, может быть, уже и нас не будет. Но память о войне должна жить, потому что это дерево, которое посадил кто-то из вас, или вы семьей посадили, это будет ваше дерево и ваш вклад в эту память. Потому что наверняка почти в каждой семье в нашей стране есть люди, которые воевали, либо представители вот этого замечательного поколения, которое в тылу ковало нашу победу, хоть это и выглядит риторикой, но на самом деле это очень важно, потому что была масса людей, и прежде всего женское население нашей страны, которое занималось тем, что выпускало разного рода вооружения, обшивало нашу армию, какие-то продукты питания изготавливали. И, в общем, очень-очень многие вещи делали люди в тылу. И поэтому ваше дерево – это ваша память о вашем старшем поколении, которое наверняка имеет отношение к событиям 1941-1945 годов.
А в каких городах раскинутся сады памяти
Очень
Победы?
Во многих городах. Вот акция начинается в Крыму, начинается на Кавказе, ну, на юге. И тут даже не столько какой-то политический смысл в этом, а в том смысл, что весна туда приходит раньше, и вот эти посадки мы успеем, безусловно, сделать уже в марте. Это будут первые посадки деревьев в Крыму. Ну и туда поедут также члены нашего фонда памяти полководцев Победы, те люди, у которых родители воевали в Крыму или связаны с Кавказом. Поэтому, видимо, сопровождение этой акции нашими людьми из нашего фонда будет практически везде, где будут такие большие знаковые происходить посадки. Места боев, поля войны. Это дело абсолютно добровольное, безусловно. И, наверное, волонтеры, которые есть во многих странах, могут поддержать эту акцию. Она не носит какого-то политического характера. Она есть акция очень гуманитарная, очень такая трогательная, потому что это память. А память, она живет в каждой почти семье, независимо от того, где сейчас в силу политических причин оказались уже их потомки.
С 18 марта стартует акция, да?
Да, акция стартует 18 марта в Крыму.
Единовременно везде?
Да, единовременно, насколько я знаю, и на Кавказе, и в Крыму они произойдут, эти акции, 18 числа. Туда едут наши члены и те, у которых действительно родители воевали в Крыму, освобождали эти территории. И я, наверное, назову это и потомки маршала Бирюзова, который был начальником штаба у Федора Ивановича Толбухина. Федор Иванович Толбухин был очень известный полководец, награжденный орденом Победы. У него, к сожалению, не было потомков, поэтому никто не сможет от его семьи поехать в Крым, а он освобождал эти территории Крыма. Туда поедет Наталья Хрюкина, у которой отец получил звание Героя Советского Союза. Он командовал воздушной армией в Крыму. И для нее это вот какое-то личное, семейное дело. Туда поедет Татьяна Еременко, дочка Андрея Ивановича Еременко, который освобождал Керчь. Он один из тех, кто действительно командовал тогда Приморской армией. А на Кавказ поедет Баграмян Иван Сергеевич, у которого дедушка Иван Христофорович Баграмян, известный маршал, он начал свою военную жизнь еще в Первую мировую войну именно боями на Кавказе. Для него это тоже какая-то вот родная такая история, семейная история. И туда же поедет внук Чуйкова. А он получил образование в городе Орджоникидзе, так назывался город Владикавказа. Для него Владикавказ – это практически его тоже семейная история. Именно там они будут сажать эти деревья. И я надеюсь, что это разрастется, что это движение как-то расширится, потому что это очень здорово. Ведь и сады, и парки, и такие леса молодые, которые будут подниматься в местах, где погибло много людей, где сохраняется память, где живут люди в этих деревнях, поселках, маленьких городках. Это очень важно. На самом деле. Таким образом, как бы соединяются в единую общность. Мы все ощущаем себя наследниками вот той памяти, которую мы пытаемся сохранить, когда сажаем такие парки, леса и сады.
Чтобы наша аудитория приблизительно себя представляла, речь идет примерно о 20 с лишним миллионах деревьев.
Да, это в общей сложности. Ну, как будет акция продвигаться, скажем, по территориям, да, где будут эти посадки? Задумано первоначально организаторами, что это должно быть где-то около 27 миллионов этих саженцев, которые предоставляют нам соответствующие, конечно, организации, структуры. Понятно, что сами добровольцы бы не могли поднять такое количество посадочного материала. Но это 27 миллионов погибших во время войны.
Посадки, это символика.
Да, символичная символика, да. Сегодня мы это сажаем, и придут другие поколения, и будет зеленеть и дубрава, там, я не знаю, какой-то парк. И это вот, надеюсь, будет жить, потому что самое главное – не монументы и даже не какие-то там просто фильмы об этом, хотя и это важно, но такая живая память поколений, когда ты знаешь, что это дерево в честь твоего прадеда, который здесь когда-то воевал или когда-то жил вот в этой местности, да, то вот это и есть та самая живая ниточка, которая нас соединит. Мне кажется, это очень хорошо, на самом
безусловно,
деле.
Двух мнений даже быть не может.
Да.
А в Сочи действительно высадят самшит?
Ну, так обещают организаторы и наши дружины, так сказать, которые будут заниматься этим. Потому что самшитовая роща, как известно, понесла там большие потери, и очень хочется попытаться это восстановить. Но это же просто необыкновенно. К 75-летию возникла молодая самшитовая роща. Представляете, как это будет спустя годы восприниматься? Как это хорошо.
Особенно учитывая, что самшит очень медленно растет,
очень
насколько
медленно,
я знаю.
Где-то сантиметр, там, полтора сантиметра в год, по-моему. Не споро растущая растение.
Через 2-3 поколения только смогут насладиться этим в полной мере.
Но все равно мы возобновим таким образом.
Каким именно образом определялись города, помимо городов-героев, где будет проходить акция?
Вы знаете, скорее территории, они связаны, вот брать, если европейскую часть, то, конечно, это территории, которые связаны с обстоятельствами боев во время Великой Отечественной войны. Война и в Крыму, и на Кавказе, и, безусловно, в нашем не Черноземье, как мы сейчас говорим. Конечно, места боев на Курской дуге. Там тоже будут такие посадки. Это и Курская, Орловская, и Брянская, и Воронежская. Там вот такие вот области. И уже ближе к западным территориям тоже, где шла война. Но что касается других территорий, мы сейчас, естественно, на стадии переговоров и получения информации, как это будет обстоять дело, скажем, на территории Белоруссии сегодня, да, на территории Молдавии сегодня, на территории, может быть, я еще не берусь, даже мне трудно сейчас что-либо сказать по поводу Украины, потому что бои там были жесточайшие от востока до запада Украины, да, от Харькова до Львова. Но вы понимаете, что политическая ситуация может помешать. Если только найдутся добровольцы, которые просто попытаются поучаствовать в этой акции, знаете, чисто по-человечески, гуманистически, потому что там очень много людей погибло, очень много людей сражалось, очень многие были участники войны. Очень бы хотелось, чтобы на Украине тоже кто-то в честь или в память об этих людях посадил там каштан или липу, я не знаю, или какой-то кустарник. Это просто, мне кажется, соединит нас всех, и они сами себя будут ощущать причастными к этой большой победе. В каких бы политических сегодня коллизиях мы ни жили и ни находились, я имею в виду Украину. Так что вот, но и также будут на территориях других. Вот, например, речь идет даже о Мурманске, ведь там тоже были довольно известные военные события. Мы очень рассчитываем, что наши потомки, которые связаны с морской службой, поедут и, может быть, смогут высадить там тоже какие-то деревья. Так что сегодня это расширение, безусловно, пойдет, но когда мы начинаем, как это всегда бывает, когда начинается какое-то новое дело, ты точно знаешь, какое начало заложено. А дальше, мне кажется, это охватит очень многих людей. Кстати, такие примеры уже есть. Потому что аллея сирени, которая такой цветок победы, вот мы сажали в Москве, в самых разных районах Москвы, и прежде всего на тех улицах, которые носят имена полководцев. И сегодня эти аллеи есть: Покровско-Стрешнево, Щукино, в Строгино, в тех местах, где улицы, которые носят имя героев. И вы знаете, эта сирень уже цветет, и так радостно бывает весной приехать и увидеть эту цветущую сирень, которую ты посадил своими собственными руками.
А на Сиреневом бульваре?
На Сиреневом бульваре это было посажено еще давно, после известного подвига, можно сказать, селекционера Колесникова. Он вывел героические сорта сирени в честь героев Отечественной войны. И в честь победы под Москвой у него был сорт сирени «Огни Москвы». И, в общем, это был такой уникальный человек. Его селекционная сирень, то есть особая, сортовая, прекрасная, была высажена как раз на Сиреневом бульваре. А сейчас эти аллеи сирени, вот они есть на Поклонной горе. Вот я сама участвовала в этих посадках, и у меня там растет сирень «Маршал Конев». И я очень радуюсь, когда эта сирень цветет в школе на улице Конева. Она не носит его имени, но просто мне приятно прийти, там стоит маленький бюст отца, и там всегда каждую весну в мае расцветает вот эта сирень «Маршал Конев». Мой отец, когда закончилась война, и он вернулся из Европы, где, собственно, и закончил войну, сначала в Праге, а потом он оказался в Вене со своими войсками. И когда он вернулся, он на даче, которую он получил как участок земли, и там еще долго шла стройка, он посадил яблоневый сад. Для него это вот как человека из крестьянской семьи, это было очень важно, это был какой-то знак. И я еще думала, боже мой, ну почему папа так часто там прогуливается, хотя этот сад не сразу, конечно, вырос. И даже фотографировал его. Мне кажется, в этом был вот такой большой смысл, и он это делал не раз, потом еще липовую аллею посадил. И я, в общем, это восприняла как-то еще в детстве. Я поняла, что это вот дорого ему, не просто потому, что он украшал землю, а потому что это какой-то имело для него, может быть, даже символический смысл.
Я прочитала в одном вашем интервью, что ваш папа не любил слово «барство», и как раз когда вы в саду не хотели работать, его произносил,
конечно, я девчонка, и мне хотелось, конечно, каких-то более веселых минут времяпровождения. Мне хотелось пойти с товарищами поиграть в какой-нибудь там теннис или баскетбол, или еще куда-то отправиться. А он любил очень свой сад, потому что он сам своими руками его сажал и долго волновался, какие саженцы там будут. Ему привезли это из Тамбова, где был знаменитый мичуринский такой питомник. В общем, страшно гордился, что у него там почти такие наиболее интересные сорта росли. И когда плоды уже созревали, это осень, он всегда меня просил, чтобы я помогала собирать этот урожай. И как сейчас помню, знаете, вот в глазах стоит такая память детства, юности. Расстилали плащ-палатку, это, знаете, такой большой плащ цвета хаки, такой прорезиненный, потому что военные используют это в самых разных обстоятельствах. Расстилалась эта плащ-палатка под деревом, кто-то мог там попытаться стряхнуть эти яблоки, ну, а меня чаще всего ставили на лесенку такую, и я, значит, пыталась снять, чтобы не повредить эти плоды, все это руками сложить в корзину или в какую-то емкость. Папа очень хотел, чтобы я ему помогала, и пытался вот эту любовь к саду мне привить. Но надо сказать, что ему это в какой-то степени удалось, потому что когда мы с мужем уже построили свой дом на новом участке земли, мы стали обихаживать, и я все время говорила, что я очень хочу посадить, ну, хотя бы несколько яблонь, потому что это такая память сердца. И вот сейчас у меня растет очень редкий сорт, потому что когда-то у моей бабушки из деревни, это мамина мама, росла эта яблоня, это такая китайка называется, это очень мелкие плоды, они невкусные, но из них потрясающее
варенье.
Варенье. И вот иногда, и теперь первый раз у меня в прошлом году эта китайка дала плоды. Я сварила варенье, это была малюсенькая баночка, потому что яблок было просто очень маленькое число, но все равно я сварила, потому что это память о бабушке. Она всех своих детей отправила на войну, и многие были ранены, и, в общем, это такая память тоже сердца. Ну и, конечно, об отце, который обожал эти яблоневые сады.
Могу ли я с этой радостной ноты перейти на более мрачное, но тем не менее это страница истории в связи с вашим папой? Скажите, пожалуйста, действительно ли Иван Степанович, когда освободил Освенцим, не пошел смотреть туда,
это
потому
правда,
что боялся ожесточиться?
Да, вы знаете, он даже и рассказывал, и даже об этом написал, потому что многие ему задавали этот вопрос. Как известно, армии, которые освобождали эти территории, куда входил как раз и Освенцим, этот страшный лагерь, я там бывала и присутствовала на многих церемониях памяти в Освенциме. Я вам хочу сказать, что он знал, он имел все донесения, что там было, как это выглядело, как этих людей освободили. Это были его армии, и это были его друзья, командармы, которые освобождали эти территории. Когда ему там задал кто-то вопрос: «Иван Степанович, вы поедете в Освенцим?» А у него войска наступали, это впереди еще была Германия, впереди был еще Берлин, только-только освободили эти польские земли. Он сказал: «Я не поеду туда, я знаю, что там было, мне показывали, но я не хочу ехать и смотреть, потому что я боюсь ожесточиться. Я пришел сюда не мстить. Я пришел сюда, чтобы освободить людей от фашизма, от страшного зла». И поэтому в Освенцим он приезжал уже много позднее, когда путешествовал по Польше. И я никогда это не забываю, потому что на меня это произвело какое-то абсолютно неизгладимое впечатление, само посещение. Это до сих пор эмоционально, это эмоция, потому что я приехала туда и пробыла там целый день. И, вы знаете, это был вечер. Там освещают территорию прожектор, и вам показывают места, где все это происходило, вот в этой полутьме и с этими прожекторами, и с этой тупиковой железной дорогой, которая там заканчивается. Это совершенно неизгладимое впечатление, и я никогда это не забуду, и никогда не забуду всего того, что я там увидела. И понятное дело, что это никогда не должно повториться, потому что люди, это высшая ценность, созданная, так сказать, Господом Богом, и когда их превращают в какой-то материал без всякой морали и без всего, с холодным сердцем и вполне трезвым умом, надо сказать, изобретая все новые и новые какие-то возможности уничтожить человека, Божью тварь, так сказать, да, вот это невозможно даже сегодня об этом сказать. Когда ты видишь эти чемоданчики с подписями, когда ты видишь эти протезы, когда ты видишь эту обувь, когда ты видишь все это, все там, то, что осталось в этих хранилищах и сохранилось для истории, ты понимаешь, что пришли туда наши войска, чтобы освободить этот мир. Это совершенно жуткая вещь. Вот. Но с этим спорить невозможно. Никогда.
И вот в этом контексте просто поражает, как сейчас ведется массово, сказать, риторика, это даже слишком бездушно звучит, как пытаются оспаривать вот эти исторические факты и значение русского солдата-освободителя. И в этот момент возникает, честно говоря, ярость, настоящая ярость. Как смеют,
знаете,
этому
я
противиться?
Я думаю, что борьба с этим как вот просто каким-то таким образом, ну, просто риторикой, как вы можете, как вам не стыдно. Вот, ну, конечно, эти слова мы произносим очень часто. Но вы знаете, мне кажется, вот почему меня довольно тяжело в чем-то убедить, в чем я не уверена и не убеждена, довольно трудно. Почему? Потому что я очень живо это воспринимала как не просто историю, а как живую историю, когда мне рассказывал об этом отец, обо многих событиях времен войны. Я знаю детали. И это очень важно, чтобы наши люди, которые, ну, верят в какую-то гуманность, да, в какую-то в ценности свободы от насилия, от фашизма, да, люди должны знать детали. Мне кажется, есть, ну, такие простые истины. Мы должны знать места, где происходили такие события. Мы должны знать. Вот мы помним Освенцим, но мы также должны помнить, например, Прохоровку, да, где было величайшее танковое сражение уже на территории нашей Российской Федерации. Мы должны помнить какие-то события, связанные с борьбой на полях Подмосковья. Не просто полях, а вот конкретных местах, где это происходило, где были эти люди, которые совершили свой подвиг. То есть мы должны идти от каких-то простых вещей. Мы должны знать героев. Часто ли мы задаемся вопрос, а кто тот человек, который освободил твой городок, твою деревню? Кто этот человек, который командовал там, допустим, ротой, да, вот, и рота эта освобождала ваш город? кто этот герой. Когда мы идем через какие-то конкретные вещи, нас довольно трудно сбить с пути. Понимаете, мы знаем, что именно конкретно этот человек, там Иван Иванов, там Петр Петров и так далее, или там, неважно, какую фамилию мы назовем сейчас, люди разных национальностей воевали, конечно. Мы не сможем быть убеждены в том, что это не освобождение, а это вот насилие, это какая-то оккупация, и вообще тут этого ничего не было. То есть мы должны это знать. То есть масса вещей, которые заставляют нас глубже понимать и очень правильно помнить, что происходило, и нас уже не собьешь.
Позвольте, пожалуйста, еще поинтересуюсь, Наталья Ивановна. Я знаю, что на параде Победы 24 июня 1945 года ваш папа возглавлял колонну Первого Украинского фронта. Что он рассказывал о параде Победы вот этом?
Да, вы знаете, он, во-первых, говорил, что по-настоящему вот этот вкус Победы и атмосферу, что вот такая грандиозная Победа, он ощутил как раз-таки на параде Победы 24 июня 1945 года. К этому параду все готовились. Готовились коробки Первого Украинского фронта. Они репетировали, кстати говоря, на каких-то там площадях недалеко от Дрездена, где тогда стояли войска Первого Украинского. Эти люди не умели ходить строем. Они прошли войну. И они как-то в этих окопах, конечно, заскорузли, и такого красивого шага у них не было. Они репетировали, старались. И отец говорил, что он даже подбирал знамена, и я знаю, сохранились фотографии, где он подбирает знамена тех немецких соединений, которые были побеждены в боях. Знамена даже не только по значимости, что там были какие-то очень известные знамена известных немецких соединений, которые очень серьезно воевали с нами, но даже эстетически ему очень важно было, потому что эти знамена должны были бросать к подножью мавзолея. А потом он, конечно, репетировал со своими ребятами, приезжал, смотрел, там было много забавных случаев, потому что кто-то по росту не подходил, но при этом был герой из героев, там дважды герой, а он маленького роста, а хотелось, чтобы в коробках шли только прямо-таки богатыри, высокие парни. Ну, было много таких вещей. Пошили специальные мундиры. Но вот этот вкус Победы, это, конечно, был именно день 24 июня. А я задавала ему еще один вопрос, который мне был интересен. Когда я смотрела этот парад, естественно, только как хронику. Я родилась после войны. Да я не являюсь ни свидетелем, ни очевидцем, ничего этого. Только видела это как хронику, а как замечательный фильм, который снимали наши операторы. И я спросила отца: скажи, пожалуйста, вот впереди этих коробок фронтов, когда несут штандарты, потом за командующим обычно идут какие-то очень важные генералы. И я его спрашивала в детстве: пап, почему вот тут 12 человек, там 6 человек, тут где-то там 5 человек идут позади командующего? Он говорил: а это, дорогая моя, потому что фронты были разные. И были фронты, где было 12 армий, были фронты, где было 5 армий. В зависимости от того, какой состав фронта, столько генералов и шли вслед за командующими. Я говорила: папа, а у тебя ведь вот идут 12 человек. Он говорил: да, потому что фронт был очень большой, и этот фронт имел две танковые армии. Там были знаменитые два танкиста, Рыбалка и Лилюшенко. Была воздушная армия и много других войск. И вот эти 12 генералов олицетворяли вот ту огромную силу, которая пришла в Берлин. Потому что именно с этими войсками отец сражался, штурмовал Берлин и потом освобождал Прагу.
Наталья Ивановна, и ради бога, не поймите меня превратно, я не хочу на какие-то сентиментальные места давить, мне абсолютно искренне интересно. Хоть раз ваш папа плакал, вы видели слезу в его глазах?
Вы знаете, что я в его глазах слез не видела, но у меня есть совершенно потрясающее, это вот то сентиментальное воспоминание, которое я могу совершенно четко озвучить. Моя мама, которая прошла с отцом фронт, они познакомились в 42-м году, она оказалась на фронте, которым командовал мой отец, и они почти что с этого момента не расставались. Она прошла войну, и она видела вот последний месяц боев и последние уже какие-то недели, это Прага. И она вспоминала в своем дневнике, который она вела в ходе всей войны, она вела такой кратенький дневничок, еще даже до встречи с отцом. Потому что она ушла добровольцем на фронт из Москвы. Ей было тогда 18 лет. И она говорит, что я впервые, когда закончилась стрельба, и мир понимал уже, что война наконец закончилась, это было в Праге, и она увидела, что глаза отца впервые за всю войну, несмотря на все трагические обстоятельства, увлажнились. И еще однажды он сам об этом вспоминал, когда он впервые услышал исполнение песни на слова Гамзатова песни «Журавли» превратились в белых журавлей. Вот это вот произведение. Где-то на такой встрече, по-моему, это было в газете «Комсомольская правда», собрались, и там Бернес впервые исполнил эту вещь. Он подошел и сказал автору, что спасибо вам за эту песню, потому что нам, военным, плакать негоже, но спасибо вам, что вы подарили нам возможность вот уронить слезу, услышав эту, слова этой песни, превратились в белых журавлей. Вот такая история абсолютно правдивая.
Великолепно. Спасибо вам огромное. Большое вам спасибо и за акцию, и за ваши воспоминания, и за рассказ.
Спасибо большое, Анна. Желаю всем нашим слушателям принять участие в этой акции, потому что вы будете чувствовать себя причастными или сопричастными тем событиям, которые когда-то произошли. Они произошли, я уверена, почти с каждым из вас, что в вашей семье были участники войны или свидетели тех событий. И в память о них было бы очень хорошо, если бы вы посадили это дерево в преддверии 75-летия нашей победы. Спасибо большое.
Стоит добавить, что место для сада памяти, безусловно, найдется в каждом городе. В студии «Левитан» была Наталья Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева.